Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 28 июля, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода. Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Открываем час с новостями, с которыми вас познакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Ливан потерял около 600 человек убитыми, Израиль более 50. В Израиле объявлен новый призыв резервистов. На Украине прошел круглый стол о путях выхода из политического кризиса. Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Как сообщил в четверг министр здравоохранения Ливана Мухаммед Халифа, подтверждена гибель 382 человек, еще более 200 считаются пропавшими без вести или погребены под обломками зданий. Эти данные не включают погибших боевиков в Хезболлах. Потери Израиля в ходе боевых действий и от ракетных обстрелов в Хезболлах – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Ранены сотни людей. Израильское правительство вчера одобрило призыв на службу еще 3 дивизий резервистов. В Ливан прибыла первая партия грузов гуманитарной помощи для детей. 40 тонн грузов доставлены в порт Тир на юге Ливана. Помощь организовал детский фонд ООН. О ситуации говорит глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш.
ООН активно пытается создать коридоры доставки в Ливан гуманитарной помощи. Как вы понимаете, возможности для этого всегда очень ограничены. Главное условие всех гуманитарных операций – доступ в пострадавшие районы. А когда идут военные действия, доступ, конечно, весьма ограничен.
Сказал глава ведомства ООН по делам беженцев. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базуркиной, сына которого задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Яндиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Российские власти по постановлению суда должны будут выплатить матери Яндиева 35 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Телекомпания CNN в свое время показала видеозапись 2000 года, на которой российский офицер, допрашивавший Яндиева, отдает приказ о его расстреле. Офицер наказан не был, не было найдено и тело Яндиева. ФСБ России может продлить срок, отведенный боевикам на Северном Кавказе для добровольной сдачи властям, заявил глава ведомства Николай Патрушев.
Я думаю, что наше предложение, которое мы сделали, оно правильно. Есть те, которые готовы вернуться к мирной жизни. Мы не надеялись на то, что это будет что-то массовое, но надо дать возможность тем людям, а думаю, что это будут десятки людей, которые хотят вернуться, это сделать. Если вот мы проанализируем то, что происходит сейчас, то, конечно, тот период, который мы обозначили, он недостаточен.
Сказал директор ФСБ. В середине июля Патрушев предложил боевикам сдаться до 1 августа, пока в правоохранительные органы явились лишь 19 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в Кадорском ущелье будет действовать законное правительство Абхазии.
Мы решили разместить в Кадорском ущелье представителей правительства Абхазии в изгнании, которое признано и поддерживается Грузией. Оно вернет регион под юрисдикцию Грузии и восстановит там контроль грузинских властей, чтобы наладить жизнь населения.
Сказал Саакашвили. В четверг министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили сообщил, что операция в Кадорском ущелье, где подняли мятеж ополченцы Мзара Квицани, бывшего уполномоченного президента Грузии, практически завершена. Квицани объявлен в розыск. За информацию о нем назначено вознаграждение в 100 тысяч лари, около 57 тысяч долларов. Операция в Кадоре началась после того, как ополченцы Квицани заявили о неповиновении властям и отказались разоружиться. На Украине президенты, ведущие политические и общественные деятели после заседания круглого стола решили подписать итоговый документ «Универсал национального единства». Полного согласия добиться, однако, не удалось. Рассказывает корреспондент Радио Свободы на Украине Владимир Ивахненко.
Президент Виктор Ющенко дал понять, что избежать роспуска Верховная Рада может только в случае создания широкой коалиции, которая бы придерживалась ранее задекларированных основных принципов и направлений развития украинского государства. Убежден, что за этим круглым столом мы должны раз и навсегда отказаться от политики реванша и противостояния. Мы должны подтвердить неизменность внутреннего и внешнего курса страны. Ожидается, что утром в пятницу участники заседания круглого стола подпишут универсал национального единства. Документ, в котором в частности речь идет о необходимости вступления Украины в НАТО, развитии украинского языка и либеральной экономики, должен стать основой для создания новой коалиции. Блок Юлии Тимошенко уже заявил, что ни при каких условиях не войдет в коалицию с коммунистами и партией регионов. Тимошенко убеждена, что силы, которые исповедуют разные политические ценности, не могут быть в одном союзе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Министр обороны США Дональд Рамсфельд продлил на 4 месяца срок пребывания в Ираке почти 4 тысяч американских военнослужащих. Они будут размещены в Багдаде для борьбы с суннитскими и шиитскими экстремистами, совершающими нападения на религиозной почве. В результате общая численность войск США в Ираке составит около 130 тысяч человек.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами небывалой жары в Европе стали уже десятки людей. В одной только Франции скончались 64 человека, в основном пожилые люди. От Великобритании до Польши температура воздуха плюс 37-40 градусов по Цельсию, говорит житель Лондона.
Ставшие почти пословицей безукоризненные английские газоны Гайд-парка превратились в выжженную саванну, а высохшую землю разрезают глубокие трещины. Это так необычно.
Это был житель британской столицы. Серьезный ущерб нанесен и сельскому хозяйству. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Спасибо коллеге Веронике Кульганик.
Ну а теперь коротко о погоде. Как отмечают синоптики, почти вся европейская территория России будет находиться под влиянием холодного арктического воздуха, который придет вслед за Уральским циклоном. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве переменная облачность также преимущественно без осадков. Днем температура от 14 до 16 выше нуля, ветер северный 5-10 метров в секунду, давление 741 миллиметр ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Ситуация в Кадорском ущелье. Решение Европейского суда по делу Фатимы Базоркиной. Закрытие пропускного пункта Верхний Ларс на российско-грузинской границе.
В Москве прошли организованные Союзом правых сил и Общественным комитетом защиты ученых слушания на тему «Ученые-шпионы, предатели Родины или жертвы политических репрессий». Мы выделили эту тему в утреннем эфире и задаем вопрос слушателям «Радио Свобода». Приходилось ли вам сталкиваться с государственными секретами?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы на протяжении всей нашей утренней программы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Продолжит утренний эфир репортаж из Грузии. Власти этой страны заявили об окончании основной части специальной операции в Кадорском ущелье и объявили награду за информацию, которая поможет арестовать Эмзара Квициани и его ближайших соратников. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, находящийся в Кадорском ущелье, заявил об успешном завершении, как он выразился, основной фазы антикриминальной операции. Уже можно с уверенностью сказать, что основная фаза спецоперации в Кадорском ущелье завершена. Все села, даже все жилые дома строго контролируются нашими подразделениями. Сейчас продолжается процесс изъятия оружия. Я даже не верил собственным глазам, когда увидел, какое количество оружия изъято. И это, по всей видимости, только 10% скрываемого оружия. Ираклий Окруашвили сообщил, что бывший уполномоченный президента Эмзар Квициани скрылся в лесах вместе с десятками своих сторонников. Накануне они открыли огонь по вертолетам правительственных войск, и в результате ответного огня погибла женщина, уроженка села Чхалта, Русико Гугусяни. Министр обороны Грузии заявил, что намерен остаться в Кудорском ущелье до полной стабилизации, а для этого, по его мнению, понадобится от 5 дней до 2 недель. Главным образом имеется в виду арест Эмзара Квициани и его ближайшего соратника Бачу Аргвлиани. Министерство внутренних дел учреждает специальную премию в 100 тысяч лари, примерно 57 тысяч долларов, за информацию, которая поможет арестовать Квициани и Аргвлиани. В селах Кудорского ущелья сохраняется спокойная обстановка. Стрельбы практически нет. Население возвращается в свои дома. Руководитель администрации президента Георгий Арвеладзе сообщил, что по указу президента в Кудоре срочно направляется колонна с гуманитарной помощью для местного населения. Министерство внутренних дел Грузии подчеркивает, что в ущелье после завершения антикриминальной операции останется ограниченный полицейский контингент, который будет контролировать криминогенную обстановку. События в Кудоре вызвали бурную реакцию в грузинском обществе и в политических кругах. 7 оппозиционных партий приняли совместное заявление, в котором говорится, что российские спецслужбы использовали эмоциональность и импульсивность грузинских руководителей для нагнетания обстановки и спровоцировали насилие в Кудорском ущелье. Эмзара Квициани почти все оппозиционные лидеры считают провокатором и наймитом спецслужб. В этом оппозиция единодушна с властями.
Из Грузии передавал наш специальный корреспондент Георгий Кабаладзе.
В Москве 6:11. Вы слушаете «Радио Свобода». Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить 35 тысяч евро Фатиме Базоркиной, чей сын был задержан, а после бесследно исчез в Чечне в 1999 году. По мнению правозащитников, это решение Европейского суда создало важный прецедент для почти 200 заявителей, направивших в Страсбург аналогичные жалобы. С подробностями Марьяна Трачешникова.
Тяжбу инициировала мать Хаджи Мурата Ендиева Фатима Базоркина после того, как в 2000 году она увидела телевизионные кадры, на которых российский военный приказывал убить ее сына. Увидев своего сына в программе новостей 2 февраля 2000 года, Фатима Базоркина начала его разыскивать. Она лично посетила места содержания под стражей и тюрьмы в Чечне, а также в Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Ингушетии, но сына так и не нашла. Наконец, в 2001 году Базоркина подала жалобу в Европейский суд. Говорит юрист организации «Правовая инициатива по России» Андрей Николаев. Он представлял интересы Фатимы Базоркиной в Европейском суде.
Европейский суд установил, что вот такое бесследное исчезновение после задержания – это есть нарушение права на жизнь, потому что суд сказал, что он не сомневается в том, что Ендиев был убит после своего задержания. Ендиев был задержан незаконно, потому что не было ни протокола о задержании, не было ни одной записи о том, что он был задержан федеральными силами. Вот, собственно, эти нарушения суд и установил.
Позиция, которую заняла Россия, выступая ответчиком по жалобе Базоркиной, выглядела несколько странно, говорит Андрей Николаев.
Государство подтвердило, что он был в их руках, под их контролем, но что было потом, куда его увели двое военных с автоматами, государство сказало, а мы не знаем куда, он исчез.
Доводы представителей России не убедили и страсбургских судей. Своим решением они обязали Российскую Федерацию выплатить Фатиме Базоркиной компенсацию морального вреда в 35 тысяч евро, а также погасить расходы на рассмотрение дела чуть менее 12,5 тысяч евро. По мнению правозащитников, насильственное исчезновение – одна из самых острых проблем Чечни, а прецедент, созданный Европейским судом по правам человека, может положить начало решению этой проблемы, говорит юрист организации «Правовая инициатива по России» Андрей Николаев.
Сегодня в Страсбурге уже находятся многие десятки жалоб по поводу исчезновения людей. И я очень надеюсь, что, во-первых, суд не остановится на этом решении. И я также думаю, что, возможно, государство все-таки обратится к этой проблеме и как-то будет менять собственную политику в Чечне, вот то, что касается вот этих вот незаконных бесследных исчезновений.
По данным правозащитного центра «Мемориал», только в 2005 году в Чеченской республике бесследно исчезли 127 человек. Правозащитники указывают, что в большинстве большинстве подобных случаев имеются явные признаки участия в них представителей федеральных и местных сил безопасности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Потери Израиля в ходе боевых действий и от ракетных обстрелов в Хезболлах – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Власти Абхазии заявили, что не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в Кадорское ущелье. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей в середине часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода», час прессы. Тема. Общественная палата обвинила иностранных журналистов в двойных стандартах. Насколько объективен их взгляд на Россию? В гостях шеф московского бюро журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
А пока в нашем эфире выпуск спортивных новостей. После дам велогонки Тур де Франс допинг-проба победителя этой веломногодневки американца Флойда Лэндиса дала положительный результат, сообщают российские средства массовой информации со ссылкой на агентство Рейтер. В среду Международная федерация велосипедного спорта предупредила команду Лэндиса Фонак об избытке в крови Флойда Лэндиса повышенного уровня тестостерона в пробе, взятой у него после победы на 17-м этапе Тур де Франс. Теперь о футболе. Вчера завершился первый отборочный раунд розыгрыша Кубка УЕФА. И вот некоторые его победители. Это швейцарский «Базель», который взял верх по сумме двух матчей над казахстанским «Таболом». Венгерский «Фехервар», выигравший у алматинского «Кайрата», продолжают участие также клуб «Амери» из Грузии, «Зимбру» из Молдавии, рижский «Исконто», «Судувы» из Литвы, минская «Динамо», «Флора» из Эстонии, белорусский «Батэ», «Ливадия», эстонский клуб еще один, «Вентспилс» из Латвии, литовский «Каунас», «Карван» из Азербайджана, а «Мика», еще один армянский клуб, потерпел поражение от швейцарского «Янг Бойз». Жеребьевка второго отборочного раунда розыгрыша Кубка УЕФА состоится сегодня. Мадридский «Реал» достиг договоренности с нападающим сборной Голландии «Манчестер Юнайтед» Рудом ван Нистелроем. Как сообщается, сумма сделки составляет порядка 15 миллионов евро. К новостям тенниса продолжаются мужские соревнования в Австрии, Китцбюэле. Россиянин Михаил Южный вчера одержал победу над Эдгардо Массой из Аргентины 6-4, 6-1. Одержали победы также среди прочих аргентинец Гастон Гаудио и испанец Фернандо Вердаско, прошлогодний финалист этих соревнований. В Лос-Анджелесе успешно выступает россиянин Дмитрий Турсунов, который вышел в следующий круг. Ну а среди прочих, в следующий круг турнира в Умаге, в Хорватии, вышли Новак Джокович из Сербии и Черногории, а также испанец Карлос Мойер. В Италии, в Козенце, продолжается суперфинальная часть женской мировой ватерпольной лиги. Во втором туре россиянки потерпели поражение от соперниц из Австралии 12-14. Сборная США нанесла поражение команде Италии 8-6. Канада выиграла у Голландии 9-8. Сегодня состоятся матчи третьего тура. Вчера на проходящем в Греции юношеском чемпионате Европы среди юношей до 18 лет по баскетболу сборная России одержала победу над командой Хорватии 85-82 и заняла 9-е место. В Загребе на чемпионате мира россиянка Любовь Галкина выиграла золотую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров. Второе место заняла Сильвия Богачко из Польши, а третье – Соня Файлшифтер из Германии. Следующий выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода примерно через час.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Пункт пропуска «Верхний Ларс», расположенный на российско-грузинской границе, в очередной раз закрыт по распоряжению официальной Москвы. На этот раз российская сторона заявила о необходимости провести ремонтные дороги на этом участке военно-грузинской дороги. Предположительно, эти работы продлятся 2 месяца. Таким образом, фактически прекращены грузовые перевозки между югом России и 2 кавказскими странами – Грузией и Арменией, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Транспортная связь между Россией и Грузией сегодня осуществляется с помощью авиации или автомобильного транспорта через горные ущелья. Автомобильным транспортом перевозки людей и грузов дешевле. Но в данном случае, учитывая суровые природные условия и сложившиеся политические отношения между Москвой и Тбилиси, дешевле не означает проще. Из 3 пограничных пунктов пропуска 2 находятся на абхазском и южно-осетинском участках. Грузинские пограничники и таможенники имеют возможность работать только на 3-м, расположенном по военно-грузинской дороге. Поэтому остальные пункты пропуска, находящиеся на реке Псоу и в районе села Нижний Зарамак, власти Грузии не признают. Груз из России, пропущенный через эти пункты, считается контрабандным. 8 июля российская сторона закрыла свой пункт пропуска на военно-грузинской дороге из-за ремонта. Тбилиси убеждены, что блокада военно-грузинской дороги – это ответ на препоны, которые грузинская сторона чинит России на пути во Всемирную торговую организацию. Учитывая, что пункт пропуска Нижний Зарамак расположен на Транскавказской автомагистрали, проходящей по территории Южной Осетии, попасть сегодня по нему в Грузию проблематично. Грузинские пограничники перекрыли его 9 июля, сделав исключение только для скопившихся на Транскаме армянских автомашин. Но этот путь для армянских бизнесменов более дорогостоящий. Таким образом, сложившаяся ситуация пагубно сказывается не на грузинской, а на армянской экономике. Как отмечают армянские средства массовой информации, закрытие российского пункта пропуска обернуло серьезными проблемами для страны, поскольку произошло сезон вывоза цитрусовых культур. По версии армянских журналистов, закрытие военно-грузинской дороги стало причиной отказа от поездки на неформальный саммит СНГ президента Роберта Кочеряна. В Армении блокаду военно-грузинской дороги некоторые наблюдатели поначалу восприняли как политическое давление Москвы на Кочеряна. Лидер либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян не согласен с такой трактовкой проблемы.
Переход Ларский. Очень такая бурная реакция была. Народ нас говорит, что они наказывают Роберта Кочеряна. Но это действительно, по-моему, не так.
Закрытие пункта пропуска Верхний Ларс – это эпизод общей политики России на Кавказе, который ощутимо бьет и по интересам Армении, дополняет Аванес Аванесян.
Более 90-95% еще в 2000 году Армения была настроена прорусски. Это было действительно так. Но в течение последних 4-5 лет не только закрытие Ларского перехода, а вот эту политику, которую сейчас ведут Россия вот в Армении, постепенно они теряют свое влияние. Не только политические влияния, они моральные влияния теряют в Армении. Народ теряет свое доверие к россиянам, к России, к российскому руководству.
Так считает лидер либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
6:22 в российской столице. Продолжает нашу программу передача Нью-Йоркской студии.
Будет ли действующий посол США в ООН утвержден скептичными сенаторами? Конгресс призывает к новому расследованию убийства Пола Хлебникова. Десятки тысяч людей гибнут ежегодно от губительных солнечных лучей. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через год после назначения Джона Болтона постоянным представителем США в ООН, вопреки сопротивлению законодателей, президент Буш представил кандидатуру Джона Болтона сенатору для утверждения его в этой должности. Президент надеется, что год работы Болтона в должности посла заставит сенаторов изменить свое скептичное мнение о способностях и умениях американского представителя в ООН. Рассказывает Алан Давыдов.
Прошел ровно год после того, как президент Джордж Буш назначил Джона Болтона постоянным представителем Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций. Этот шаг был предпринят вопреки желанию сенаторов, которые скептично относились к кандидату в послы. Многие законодатели говорили об откровенной антипатии Джона Болтона к ООН в нынешнем ее состоянии и о его высокомерном отношении к подчиненным. Тогда Буш утвердил Болтона послом в ООН, воспользовавшись своим конституционным правом единоличного решения, когда сенат находился в отпуске. Но эта процессуальная уловка дает право право Джону Болтону оставаться только до начала работы Конгресса нового созыва в январе 2007 года. В этот четверг Сенатский комитет по международным отношениям по просьбе президента Буша вновь начал рассматривать дело об утверждении 57-летнего Болтона представителем в ООН, что позволило бы ему оставаться в этой должности до конца президентского срока Джорджа Буша. И сегодня шансы Болтона на такое утверждение выглядят заметно лучше. Дело в том, что его прежний яростный оппонент, член Сенатского комитета по международным отношениям Джордж Войнович, поменял свое мнение о Болтоне на прямо противоположное. Теперь Войнович заявляет, что активная деятельность Болтона по достижению в ООН выгодного для США консенсуса по ряду вопросов стала приятной неожиданностью. У него были определенные проблемы с навыками межперсонального общения, но мне кажется, что он очень упорно поработал над их преодолением. Видимо, он усвоил Новый Завет, в котором сказано, что усмиривший себя будет возвеличен, а возвеличивший себя будет усмирен. Среди тех, кто продолжает сохранять крайне негативное мнение о Болтоне, сенатор-демократ Кристофер Додд. На слушаниях в четверг он заявил, что Джон Болтон за минувшие месяцы не дал положительного импульса ни реформе ООН, ни формированию нового ООНовского совета по правам человека, ни укреплению связи с азиатскими и ближневосточными дипломатами. Мне в нем претит не столько его агрессивность, сколько то, что она ни к чему не приводит, его нулевая эффективность. Сам Джон Болтон так не считает. Свои повседневные взаимоотношения с послами я строю на уважение к ним. Они также уважительно ко мне относятся. На мой взгляд, дела у нас ладятся. Несмотря на то, что демократы продолжают единым фронтом выступать против Джона Болтона, республиканцы говорят о том, что на сей раз посол Соединенных Штатов в ООН пройдет утверждение Сенатом. По словам главы Комитета по международным отношениям республиканца Ричарда Лугара, Болтон продемонстрировал опыт и способность добиться результатов. Лугар добавил, что Сенат уже всесторонне рассмотрел выполнение Болтоном своего мандата.
Рассказывал Алан Давыдов. Сенат США принял резолюцию, осуждающую убийство американского журналиста Пола Хлебникова в Москве 9 июля 2004 года. В резолюции 528 выражается надежда на то, что российская прокуратура будет продолжать расследование. Слово Яну Рунову.
Резолюцию представили на рассмотрение сенатор-демократ от Нью-Йорка Хиллари Клинтон и сенатор-республиканец от Канзаса Сэм Браунбек. В тексте указывается на продолжающиеся ограничения свободы печати в России, на то, что с 2000 года в стране было убито 12 журналистов. В резолюции есть ссылка на слова президента Путина, сказанные им 4 июня 2006 года на конференции Всемирной газетной ассоциации, что в прогрессивном государстве пресса должна быть свободной. Сенат Соединенных Штатов призывает российское правительство принять соответствующие меры, чтобы защитить независимость и свободу как российских средств массовой информации, так и иностранных журналистов, временно работающих в России. Хиллари Клинтон сказала, Сенат дал ясно понять, что поддерживает семью Пола Хлебникова в ее попытках узнать правду и привлечь к суду виновных. Хиллари Клинтон выразила надежду на то, что правительство России будет еще активнее вести расследование этого преступления. Вот как прореагировала на принятие резолюции координатор Нью-Йоркского международного комитета защиты журналистов Нина Огнянова. Мы, конечно же, приветствуем резолюцию Сената и надеемся, что российская сторона примет американское предложение о помощи в расследовании дела об убийстве Хлебникова. Я хочу подчеркнуть, что наш комитет защиты журналистов настаивает и будет настаивать на расследовании убийства любого журналиста, не только американского. Только в этом году в России было убито трое журналистов. Один в Москве, другой в Туле и третий недавно в Саратове. Все убийства, вероятнее всего, связаны с профессиональной журналистской деятельностью убитых. Конечно, дело Хлебникова привлекает особое внимание, поскольку он американец, убитый в России, в Москве. Это убийство остается нераскрытым, как и убийство в России других журналистов. Мы будем настаивать на раскрытии каждого из этих убийств. Такова позиция Комитета защиты журналистов.
Братья Пола Хлебникова Майкл и Питер надеются, что внимание американских законодателей активизирует усилия российских властей в раскрытии преступления и поисках не только исполнителей, но и заказчиков убийства.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Коррупция в правоохранительных органах и силовых структурах – одна из тем обзора периодических изданий Мордовии. Программа предстоящего Венецианского кинофестиваля. Подробности в панораме культурных событий.
Главная тема утреннего эфира связана с тем, что в Москве прошли организованные Союзом правых сил и Общественным комитетом защиты ученых слушания на тему «Ученые-шпионы». Кто они, предатели Родины или жертвы политических репрессий? Повторю наш вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода». Приходилось ли вам сталкиваться с государственными секретами? Вот что нам отвечает Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Секреты бывают разные. Я тут узнал, что в подвале горсуда, где рассматривают гражданские дела, когда-то расстреливали осужденных. Но не могу раскрыть данный секрет, и все упирается именно в секретность. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Сегодня в 13 часов в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело», в котором разговор пойдет о сексуальных кризисах в браке. Можно ли их избежать и может ли быть хороший брак без секса вовсе? С культурологом Оксаной Орловой и сексологом Борисом Новодержкиным беседует автор программы Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Потери Израиля в ходе боевых действий и от ракетных обстрелов в Хезболлах – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Ранены сотни людей. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право Хаджимурата Ендеева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Власти Абхазии заявили, что не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в Кадорское ущелье. Ранее президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в Кадоре будет располагаться правительство Абхазии в изгнании, которое распространит юрисдикцию Грузии на эту территорию. На Украине президент Виктор Ющенко и ведущие политические деятели договорились подписать универсал национального единства, который ляжет в основу деятельности новой правящей коалиции. Полного согласия добиться, однако, не удалось. На 4 месяца продлен срок пребывания в Ираке почти 4000 американских военнослужащих. Они будут размещены в Багдаде для борьбы с экстремистами, совершающими нападения на религиозной почве. Суд над Саддамом Хусейном и семью его соратниками отложен до 16 октября для подготовки приговора. Прокурор требует смертной казни для бывшего диктатора и еще двух подсудимых. Вооруженное крыло Хамаса опровергло заявление главы палестинской автономии Махмуда Аббаса о том, что в ближайшее время может быть решен вопрос об освобождении захваченного в заложники израильского капрала.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России прохладная погода сохранится лишь в субботу. Относительно будет тепло, местами до 26 градусов. Холодно в течение ближайших двух дней будет и в центре России. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 6-7 градусов, и только в воскресенье воздух начнет прогреваться. Такие условия могут спровоцировать ухудшение самочувствия людей, склонных к простудным заболеваниям, страдающих заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также заболеваниями бронхов, легких и сердечно-сосудистой системы, отмечают синоптики. А возмущенный геомагнитный фон станет дополнительным отрицательным фактором, влияющим на самочувствие метеозависимых людей. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве и области сегодня температура около 16, выше нуля, ветер северный 5-10 метров в секунду, давление 741 миллиметр ртутного столба.
Переходим к главной теме утреннего эфира. В Москве прошли общественные слушания на тему «Ученые-шпионы, предатели Родины или жертвы политических репрессий». В этих слушаниях приняли участие представители российских правозащитных организаций и политических партий. Вот представители силовых ведомств, хотя и были приглашены, но прийти в Центральный дом ученых отказались. Рассказывает Виталий Камышев.
Сегодня в местах лишения свободы находятся 9 российских ученых, осужденных за шпионаж и разглашение государственной тайны. Правозащитники считают, что можно говорить о политических репрессиях. лидер Союза правых сил Никита Белых, считает, что дело не в произволе отдельных сотрудников силовых ведомств и даже не в судьбе несправедливо преследуемых конкретных ученых.
Мы заинтересованы в том, чтобы та система, которая на сегодняшний день все более и более четко очерчивается и приобретает некий тотальный характер, чтобы она изменилась. А для этого необходимо действительно понимать весь генезис проблемы.
Систематической работой в этом направлении призван заниматься недавно созданный Общественный комитет защиты ученых, который возглавил академик Юрий Рыжов. Эту работу, считает Рыжов, придется вести в тяжелых для правозащитников условиях.
Примерно до 2003 года наша активность помогала. Начиная с 2003 года, когда власть окончательно окрепла своей вертикальной подпоркой, мы терпим неудачи за неудачи.
В общественных слушаниях на тему «Ученые-шпионы, предатели Родины или жертвы политических репрессий» приняли участие председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, известный адвокат, защитник Игоря Сутягина Борис Кузнецов, депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, известный литературовед Мариетта Чудакова, представители российских политических партий и общественных организаций. А вот представители Генеральной прокуратуры, Федеральной службы безопасности и Верховного суда на слушания были приглашены, но участвовать в них отказались. Поэтому диалога между правозащитниками и правоохранителями и на этот раз не получилось. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Приходилось ли вам сталкиваться с государственными секретами? С таким вопросом обратилась Анна Колчина к жителям и гостям российской столицы.
Нет, не приходилось.
Это конфиденциальная информация, и эта информация начинаю обладать только после того, как я заключаю договор о конфиденциальности с государством. Ну, например, я знаю, где стоит ракета в Москве. Раньше это была государственная тайна, а теперь это известно всем. Это об этом говорится спокойно. Хотя официально статус конфиденциальности этого не снят.
Нет, никогда. И что-то у военных тайное, что-то оружие или ракеты, но, или что-то такое. Ну, я думаю, что это тайна. Это я никогда не интересовалась.
Нет. Это подразумевается что-то, за что я подписываюсь, что это государственная тайна. Но я их не знаю.
Была у меня одна похожая история, когда я в детстве проводила лето у бабушки в Ростовской области. И мой дедушка, который шахтер уже лет 50, я помню, что когда я ходила с ним вместе на его работу, была там одна шахта, которая была загорожена. Правда, я не знаю почему. И никогда никто, даже из людей, которые там работали, не допускались туда. И я спросила дедушки, почему так, и он сказал, что... Государственная тайна, что туда никого не допускают и никогда никто туда не ходит. Я думаю, что это была не шутка, потому что мы серьезно разговаривали.
Нет, нет.
Нет?
Нет, но секреты военные и все остальные. Я с этим отношения не имел.
Нет, нет, честно, нет. Знакомых, может быть, но я за них ничего не могу сказать.
Да, но я работал в Министерстве обороны. А про некоторые потом официально объявили. Не могу сказать.
Нет.
Вряд ли, иначе меня за границу не выпустили. Соответственно, если я за границу езжу, значит, нет. Так вот, что шел по улице или там в газете прочитал, или работал там где-то на предприятии на секретном. Ну, совсем уж тайнов нет, а вот на закрытых предприятиях приходилось работать.
Нет. Ну, честно говоря, не знаю, какие-то, наверное, политические там, может быть, я не знаю, секреты или там о других странах что-то, наверное. Даже не вникала в это, не знаю.
Нет. Все просто и банально, ничего не знаем, ничего не слышим.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, приходилось ли вам иметь дело с государственными тайнами. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 6:38. Далее в нашей программе панорама культурных событий. Вот некоторые заголовки ее. Программа предстоящего Венецианского кинофестиваля. Иранские власти против романа Джека Брауна «Код да Винчи». 50 самых богатых знаменитостей России по версии журнала Forbes.
В
конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 30 августа по 9 сентября, Россию будет представлять фильм Ивана Вырыпаева «Эйфория». Этот дебют в кино театрального актера и режиссера уже принес Вырыпаеву специальный диплом на российском фестивале «Кинотавра» в июне нынешнего года. Главную роль в «Эйфории» исполняет его жена, актриса театра «Фоменко» Полина Агуреева. В программе «Горизонты» покажут фильм Бориса Хлебникова «Свободное плавание», приз за режиссуру на «Кинотавре». Закрывать Венецианский кинофестиваль будет внеконкурсная картина Павла Лунгина «Остров». Три российских кинематографиста вошли в три разных жюри. Актриса Чулпан Хаматова в жюри главного конкурса. Алексей Федорченко, автор фильма «Первые на Луне», в жюри короткометражек. Андрей Плахов, президент ФИПРЕСИ, Международной ассоциации кинопрессы, в жюри дебютов. В Венеции российский кинематограф трижды получал высшую награду «Золотого льва». В 1962 году «Иваново детство» Андрея Тарковского, в 1991 «Урга» Никиты Михалкова, в 2003 «Возвращение» Андрея Звягинцева. Иранские власти запретили публикацию романа Дэна Брауна «Код да Винчи» после протестов христианских священников. При этом в Иране уже вышли в свет 8 изданий книги, однако теперь намеченная к выходу 9-я не будет напечатана. В 69-миллионной стране около 100 тысяч христиан, в основном принадлежащих к армянской церкви и имеющих двух своих представителей в парламенте. Американский журнал Forbes опубликовал список 50 самых богатых знаменитостей России. При этом учитываются лишь заработки за счет профессии. Больше всего в перечне спортсменов. Первое место второй год подряд занимает теннисистка Мария Шарапова, чей доход с лета 2005 по лето нынешнего года составил 19 миллионов долларов. В первой пятерке также звезды эстрады Алла Пугачева, Дима Билан, Филипп Киркоров, баскетболист Андрей Кириленко. Во второй пятерке три хоккеиста – Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Николай Хабибулин. Наряд, известный как «маленькое черное платье», в котором американская актриса Одри Хепберн играла главную роль в фильме «Завтрак у Тиффани», будет продан с аукциона. Весь доход поступит беднякам Индии. Фильм 1961 года режиссера Блейка Эдвардса по новелле Трумана Капоты считается одним из самых удачных в блестящей карьере Одри Хепберн. Актриса также много занималась благотворительностью и была послом доброй воли ЮНИСЕФ, детского фонда ООН.
Новости культуры представил Кирилл Кобрин.
В Москве 6:41. Вы слушаете радио «Свобода». Каковы результаты сельскохозяйственной переписи? Почему регион бьет рекорды по уровню коррумпированности среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и силовых структур? Вы узнаете из обзора периодических изданий «Мордовии», с которым вас познакомит Игорь Телин.
В России закончилась сельскохозяйственная перепись, цель которой – установление потенциала аграрного производства. По данным статистики, Мордовия по охвату переписи заняла лидирующее место в Приволжском федеральном округе. Однако нельзя сказать, что мероприятие в республике прошло исключительно гладко. Как пишет газета «Время», жители поселка Блохинские Выселки Лямберского района отказались от участия в сельхозпереписи. Причиной отказа стало несогласие с политикой местных властей. Сельчане потребовали выполнения обещаний, которые ранее давали им глава района и депутаты районного совета. Например, было обещано им строительство дороги. Выборы прошли, дороги как не было, так и нет, и в этом году ее строительство вряд ли начнется. Вот и заявили на своем сходе жители Блохинских Выселок сообщают еженедельник «Время», что не будут участвовать ни в каких государственных мероприятиях, будь то перепись, выборы или что-то другое, до тех пор, пока власти не начнут выполнять обещания. Судя по всему, наш регион бьет все рекорды по уровню коррумпированности среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. Это уже цитата из еженедельника «Мордовия сегодня». Только за последнюю неделю возбуждены уголовные дела в отношении милиционера, судебного пристава, начальника отдела управления исполнения наказаний. Подполковник мордовского УФСИН построил свой бизнес на условно осужденных гражданах. Раз в месяц эти люди должны являться в местную инспекцию и отмечаться там. Подполковник стал предлагать им своеобразную услугу – ставить спецотметки в документах в отсутствие их самих. Каждая отметка стоила 1000 рублей. Начальник же одного из районных отделов Мордовского управления Федеральной службы судебных приставов действовал с гораздо большим размахом. Ведя исполнительное производство о взыскании задолженности с крупнейшего в регионе предприятия, акционерного общества «Лисма», он фактически вынудил руководство последнего заключить несколько договоров на продажу указанным им фирмам светотехнической продукции по заниженной цене. Разница в отпускной цене и цене реализации продукции оседала в кармане служителя закона. О каком доверии населения к правоохранению? Охранительным органам можно теперь говорить, задают риторический вопрос еженедельник «Мордовия сегодня». Подрывают свой авторитет не только силовые структуры, но и религиозные организации. Например, одно из двух существующих на территории Мордовии духовных управлений мусульман. В принадлежащей управлению мечети найдена экстремистская литература, пишет газета «Известия Мордовии», книга Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба под названием «Единобожие». Пресса опубликовала большое количество мнений местных татар с осуждением действий главы мордовского муфтията. Произошло это накануне очередных выборов муфтия мусульман республики. Между этими событиями есть прямая связь. Тем не менее, муфтию Рашиду Халикову, а именно в его кабинете была найдена книга основателя ваххабизма, свой пост сохранить удалось. Как сообщают «Известия Мордовии», в день выборов специально приехавший в Саранск глава духовного управления мусульман европейской части России шейх Гайнуддин имел продолжительную беседу с главой Мордовии Николаем Меркушкиным. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни к российским властям. На 4 месяца продлен срок пребывания в Ираке почти 4000 американских военнослужащих. Суд над Саддамом Хусейном и семью его соратниками отложен до 16 октября для подготовки приговора. Более подробно об этом через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает «Экономический обзор».
Объем ВВП России в первом полугодии увеличился на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2005 года, сообщило Министерство экономического развития и торговли. При этом отмечается, что после замедления темпов экономического роста в конце прошлого, начале нынешнего года, они вновь повысились в марте-мае. По последним оценкам Министерства, в целом в 2006 году рост ВВП России может составить от 6,4% до 6,5%. Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 21 июля достиг нового рекордного уровня – почти 263 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 2,8%, сообщил Центральный банк страны. Таким образом, по этому показателю Россия вышла на третье место в мире, опередив Тайвань, золотовалютные резервы которого составляют сейчас примерно 260 миллиардов долларов. На первом месте в мире Китай – более 940 миллиардов долларов. На втором Япония – 844 миллиарда. Министерство информационных технологий и связи России считает неправомерным введение операторами сотовой связи дополнительной платы за установление соединения при исходящих звонках. В связи с этим министерство направило в Федеральную службу по надзору в сфере связи запрос об обоснованности такого решения. С начала августа три крупнейших в России оператора мобильной связи МТС, Вымпелком и Мегафон намерены вводить дополнительную плату за услугу соединения, которая будет взиматься с абонента за разговор более 3 секунд. Компании объясняют это необходимостью компенсировать потери, связанные с отменой оплаты всех входящих звонков. Правительство России уже на следующей неделе может объявить конкурс на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По его словам, примерно из 40 предварительных региональных заявок будет отобрано до 5 проектов, на финансирование которых государство планирует выделить более 1 миллиарда рублей. В России уже принято решение о создании 6 особых экономических зон, 2 промышленно-производственных и 4 техниковнедренческих.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 84 копейки за доллар США и 34 рубля 17 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Переходим к следующей теме утреннего эфира. Правительство одобрило предложение Министерства культуры о присоединении России к Европейской конвенции о трансграничном вещании. О том, как это произойдет и что в результате присоединения ждет российских зрителей и телерадиовещателей, в программе «Время гостей» Анна Качкаева беседовала с первым заместителем министра культуры и массовых коммуникаций Леонидом Надировым.
Правительство одобрило предложение Министерства культуры о присоединении России к Европейской конвенции о трансграничном вещании. Когда это произойдет, что в результате присоединения к конвенции ждет российских зрителей и вещателей, как это присоединение отразится на федеральной программе развития телерадиовещания до 2015 года, которую вот уже год разрабатывают и никак не могут утвердить в правительстве. Итак, конвенция, чтобы было просто понятно, что это такое для наших слушателей. Конвенция европейская – это такой результат грандиозных баталий между разными политическими группами и государствами в Европе. Она вступила в силу 1 мая 1993 года, и к настоящему времени ее подписали 40 государств Европы. Позволяет эта конвенция беспрепятственно осуществлять трансграничное вещание передач разных стран на территории всех участникам с соблюдением в том числе принципов свободы слова и информации, свободного потока информации и идей, независимости вещателей. Документ является первым международным договором, регулирующим вопрос о свободной трансляции телепрограмм разных стран на территории Европы. Основные положения конвенции касаются содержания программ, доступа общественности к информации, рекламы и телеторговли, спонсорства, а также предоставления для европейских произведений большей части эфирного времени по возможности. От присоединившихся к договору стран требуется соблюдение не только технических норм в области телерадиовещания, но и согласие с правилами, касающимися планирования сетки вещания, спонсорства программ, а также качества и частоты рекламы. Когда разрабатывалась эта доктрина, больше уже 10 лет назад, конвенция вернее, а потом и сама конвенция была принята, самой большой проблемой и одновременно причиной, по которой большинство стран ее в итоге приняли, в том, что спутниковое, кабельное, а теперь уже и цифровое телевидение можно транслировать без учета границ, и государство не может его контролировать. Сейчас Молдова и Польша, Венгрия и Чехословакия к конвенции присоединились, даже маленькая Черногория. И вот сейчас Россия, наконец, объявила о решении подписать ее и присоединиться к европейскому сообществу. Леонид Николаевич, что случилось?
На вопрос, что случилось, может ответить каждый из нас. Это результат очередного шага, очень разумного шага нашего правительства по дальнейшему вхождению в Совет Европы, с которым мы не только сотрудничаем в других областях и в других сферах, но и, конечно, в области трансграничного телевидения. Задание такое Министерство культуры и массовых коммуникаций получило 9 сентября прошлого года от Михаила Ефимовича Фродкова. Нам было предложено разработать условия подписания этой конвенции, Европейской конвенции, которая впервые была сделана 5 мая 1989 года, затем с 1 марта 2002 года были туда внесены изменения, которые начали действовать с 2002 года. Конвенция нас вводит в правовое поле Европы. Все-таки мы европейская страна, будем говорить откровенно, и европейская и по культуре, и по духу, и строилась она в тесном, будем говорить, сотрудничестве с Европой, и потому без европейского продукта, каковым, по сути дела, является наше телевидение, было бы сложно работать и дальше в трансграничном пространстве.
В рамках программы «Время гостей» Анна Качкаева беседовала с первым заместителем министра культуры и массовых коммуникаций Леонидом Надировым.
Но в завершении часа поговорим о здоровье. Насколько полезны солнечные лучи, об этом вы узнаете из передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о смертельной опасности солнечных ванн, впервые статистически подтвержденные экспертами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Имена людей, осужденных за сексуальные преступления, отныне будут находиться в доступной каждому американцу электронной базе данных. В четверг президент Буш подписал закон, основная цель которого – защитить детей от атак сексуальных хищников. Инициаторы закона надеются, что если люди будут знать, кто живет рядом с ними, это поможет предотвратить преступления. Вышедшие из заключения сексуальные преступники будут обязаны зарегистрироваться в полицейском участке по месту жительства, работы или учебы. В случае невыполнения этого требования им грозит 10-летнее заключение. Почти половина американцев одобряет действия президента Буша в контексте ближневосточного конфликта. Лишь 27% опрошенных оценивают их негативно. Таковы результаты опроса, проведенного телекомпанией CBS и газетой New York Times. Отказ Белого дома взять на себя активную посредническую дипломатическую роль ясно отражает настроение большинства американцев. Двое из трех респондентов считают, что разрешение ближневосточного конфликта не входит в обязанности Соединенных Штатов. И вообще, лидерство в урегулировании международных конфликтов должна взять на себя Организация Объединенных Наций и другие государства. Опрос также показал усугубляющийся пессимизм относительно успеха иракской кампании. Лишь 27% опрошенных, самое низкое число, верят, что Соединенные Штаты одерживают верх. Хотя почти 60% американцев считают, что успех в Ираке все еще возможен. Вегетарианская диета оказалась более эффективной, чем лекарства в борьбе с диабетом второго типа, заявили в четверг представители Американской медицинской ассоциации. После 22-недельного эксперимента у 43% испытуемых значительно упал уровень холестерина и сахара в крови, и они смогли даже либо отказаться от инсулиновых инъекций, либо уменьшить дозировки. Участники эксперимента полностью исключили из своего рациона мясные, молочные и рыбные продукты и сократили потребление растительных жиров. По словам врачей, эти эксперименты свидетельствуют о том, что диета, а не лекарства, должны стать первым средством борьбы с диабетом второго типа. То, что солнце может быть опасно, специалисты говорят давно. Но в четверг впервые Всемирная организация здравоохранения выразила эту опасность в цифрах. Около 60 тысяч человек ежегодно умирают от различных видов рака кожи, вызванных солнечным облучением. Особенно досаден, по словам экспертов, тот факт, что такого исхода можно было избежать. Прокомментировать этот доклад я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Солнце на кожу относится к числу таких обстоятельств, которые вызывают постоянно противоречивые оценки. С одной стороны, ультрафиолетовая часть солнечного излучения абсолютно необходима для выработки витамина D в коже, который является главным средством профилактики остеопороза, размягчения костей. И, кстати сказать, является одним из факторов, стимулирующих иммунную ответную реакцию и способствующих невозникновению рака. С другой стороны, этот же ультрафиолетовый свет при избыточном облучении вызывает разрушение коллагена, связывающего материала кожи, соединительной ткани, что вызывает целый ряд патологических изменений в коже. Он же вызывает разрушение ферментов, которые восстанавливают ДНК, то есть возникновению раковых преобразований способствует, и вызывает целый ряд других патологических изменений. В частности, под влиянием ультрафиолета возникают так называемые свободные радикалы, которые, в свою очередь, и коллаген разрушают, и ДНК калечат.
Профессор, многие поклонники солнца успокаивают себя тем, что они используют защитные кремы. Между тем, авторы доклада говорят, что эти кремы предназначены не для того, чтобы бесконечно находиться под солнцем, а лишь для того, чтобы защититься от солнечных лучей на короткое время. Стоит ли из этого сделать вывод, что лучше вообще не загорать?
Нет, это не так. Противоречивость такого рода оценок связана с тем обстоятельством, что фактическую интенсивность ультрафиолетового облучения, ну или, скажем, солнечного облучения, определить очень трудно. Она зависит и от географического положения места человека, и от типа его кожи, и от облачности в данный момент. Короче говоря, это неучитываемое обстоятельство. Человек может регулировать только одно – время нахождения на солнце.
А чему, собственно, помогают кремы?
Кремы бывают разные. Фактической защитой от ультрафиолетовой части солнечного облучения обладают кремы с защитным показателем больше 15. И нанося такой крем, человек избавляет себя от опасности ожога. Но это не значит, что он может загорать под солнцем, сколько влезет.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Врачи пугают, а представители массовой культуры воспевали и продолжают воспевать солнце и нездоровые последствия ультрафиолетового излучения. «Sunny» поет Элла Фицджеральд.
Передача «Сегодня в Америке» завершает очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». Вот темы следующего часа.
Пути выхода из парламентского кризиса на Украине, вердикт немецкого суда по делу об авиакатастрофе самолета башкирских линий летом 2002 года. Судьба солистов легендарной группы «Абба». Об этом, обо всем в следующий час утренней программы «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.